Глава 106. Йона сел на стул в первый раз за несколько часов и стал читать дальше о следах убийцы в доме Сандры Лундгрен. Просматривая фотографии, он размышлял. В этих убийствах есть что-то хаотичное, горячечное. Они спланированы, но не рациональны. Йона взглянул в заключение патолога-анатома, где говорилось о театральной агрессивности, но подумал, что постановочный здесь контроль и подготовка, а вот агрессивность — естественное состояние преступника. Он как раз сделал себе пометку проверить течение болезни у бывших пациентов Эрика, как вдруг зазвонил телефон.
«Йона, это я», — зашептал Эрик. «Полицейские пытались убить меня. Я спрятался у Нестера, это один мой бывший пациент. Полицейские, наверное, решили, что видят в окне меня. Они дважды выстрелили в него, это было как расстрел. Я не думал, что шведская полиция способна на такое, это просто безумие».
«Ты сейчас в безопасности?»
«Да, думаю, да. Ты знаешь, Нестер вернулся в дом только чтобы сказать мне о своем звонке в полицию и о том, что полицейские обещали не причинять мне зла, а они палили в него через окно».
«Тебе не приходило в голову, что проповедник — это он?»
«Это не он»,
— тут же ответил Эрик. «С чем он пришел к...»
«Да какая разница? Все, чего я хочу, — это судебный процесс. Мне наплевать на приговор, я не могу сидеть в...»
«Эрик, меня вряд ли прослушивают, но все же ты не говори пока, где находишься», — велел Йона. «Я только могу знать, как долго ты можешь прятаться там, где ты сейчас». В телефоне затрещало, словно Эрик зашевелился.
«Я не знаю, тут какая-то роща»,
— прошептал он.
«Кран с водой, но есть нечего».
«Тебя могут заметить?»
«Вряд ли»,
— ответил Эрик и замолчал. «Эрик!»
«Ума не приложу, как я мог вляпаться во все это?»
— тихо сказал тот.
«Подставил самого себя».
«Я найду проповедника», — пообещал Йона.
«Слишком поздно, уже слишком поздно. Я просто хочу сдаться так, чтобы меня при этом не убили, понимаешь?»
Йона слышал в трубке взволнованное дыхание Эрика. «Предположим, нам удастся сдать тебя полиции и устроить так, чтобы ты остался жив в следственной тюрьме. Но речь идет о преступлениях, за которые предусмотрено пожизненное заключение», — сказал Йона.
«Вряд ли меня приговорят к наказанию. Я могу загипнотизировать Рокки во время процесса».
«Никто тебе этого не разрешит».
«Возможно, нет, но...»
«Я виделся с Рокки. Он сидит в следственной тюрьме Худинге за хранение наркотиков. Рокки помнит тебя, но не помнит ни о Зоне, ни о проповеднике».
«Безнадежно», —
прошептал Эрик. Йона прислонился лбом к окну, впитал холод стекла. Внизу, на улице перед гостиницей, стояло такси. Лицо шофера было серым от усталости. Он обошел машину, чтобы достать багаж. Йона посмотрел на взятую на прокат, увидел, как такси тронулось с места. Когда он поднял голову, он уже решил, что делать.
«Я попытаюсь устроить так, чтобы Рокки сегодня оказался вне тюрьмы. Мы встретимся, и ты сможешь загипнотизировать его», — сказал он.
«Это твой план?»
— спросил Эрик.
«Ты сказал, что сможешь добыть сведения о проповеднике, если удастся снова загипнотизировать Рокки».
«Да, смогу. Я почти уверен в этом».
«В таком случае я займусь поисками настоящего убийцы, пока ты прячешься».
«Да я просто хочу сдаться».
«Тебя приговорят, если дело дойдет до суда».
«Но это же смешно. Я случайно оказался поблизости от...»
«Дело не только в этом», — перебил Йона. «Твои отпечатки пальцев обнаружили на предмете, который был в руке у Сусанны Керн».
«Что за предмет?»
— изумился Эрик. «Обломок фарфоровой косули».
«Не понимаю. Это мне ни о чем не говорит».
«И совпадение отпечатков 100%.
Йона услышал, как Эрик шагает туда-сюда. Судя по звуку, он ходил по дощатому настилу.
«Значит, все указывает на меня»,
— тихо сказал он.
«У тебя есть фотография Нестера?» Эрик продиктовал пароли к своим журналам в психиатрической клинике, и они закончили разговор. Иона сунул пистолет в наплечную кобуру, взял куртку и спустился к стойке дежурного распечатать фотографию Нестора, после чего покинул гостиницу. Он прошел мимо машины и свернул на узкую Фрейктон. У ворот стоял Вольво старой модели, без противоугонного устройства. Иона быстро огляделся. Улица была совершенно безлюдна. Иона сделал шаг назад и ногой выбил заднее боковое стекло. Поодаль заверещала сигнализация другой машины. Иона изнутри открыл переднюю дверцу, сдвинул сиденье назад, достав из кармана отвертку, взломал кожух замка зажигания и вскрыл панель возле руля. Нагнулся, нажал отверткой на верхнюю часть и осторожно загнул вверх болт рулевого замка. Проворно надел перчатки, сел за руль, вырвал красные проводки возле цилиндра зажигания и зачистил концы. Как только он свел их вместе, по радио послышалась музыка, и в салоне зажегся свет. Иона закрыл дверцу, вырвал и соединил коричневые проводки, и мотор завелся. На дорогах еще было свободно, когда он повел машину к Худинге. С зеркала заднего вида свисали пластмассовые четки. Грузовые машины уже исчезли с улиц, те, кому предстояло ехать на работу в другой район города, еще пили кофе у себя дома. В Худинге Иона проехал мимо большого здания тюрьмы на юг и свернул на лесную дорогу. Там он припарковал машину и зашагал назад по направлению к Стокгольму.